Коллеги, мы продолжаем курс по разработке современных мобильных приложений. Напомню, что основные ссылки по разработке, по документации для Windows и Windows Phone – это, соответственно, dev.windows.com и dev.windowsphone.com. Там вы найдете всю необходимую документацию, которая нужна разработчикам, чтобы сделать современное, актуальное мобильное приложение, сделать это грамотно, с хорошим интерфейсом, с правильной функциональностью и так далее. Напомню, у нас курс состоит из нескольких разделов, и вы уже прослушали лекцию по общим подходам к созданию приложений, по тем трендам, тенденциям, которые сегодня наблюдаются. И в данной лекции мы поговорим немножко про принципы проектирования и что лежит за этими принципами, о тех предпосылках к их появлению, которые, собственно, сегодня мы можем наблюдать. В чем-то эта лекция продолжает предыдущую и в чем-то, естественно, является подводкой к последующим лекциям, которые уже более технические и поможет вам понять в целом устройство конкретно платформы Microsoft как для клиентской разработки, так и, соответственно, для облачной разработки. Меня зовут Константин Кичинский, я работаю экспертом по стратегическим технологиям в компании Microsoft и, соответственно, я сегодня расскажу вам про принципы проектирования. Что нужно знать на входе в этой лекции? В принципе, никаких серьезных требований, наверное, не стоит предъявлять. При этом общее представление об важных аспектах проектирования приложений, о каких-то общем понимании устройства технического, железячного, скажем так, устройства компьютера и мобильных устройств, наверное, стоит иметь в виду, потому что многие аспекты вытекают непосредственно из форм-фактора, из тех ограничений, которые накладываются на форм-фактор. И, естественно, если мы говорим о проектировании каких-то решений, в смысле каких-то клиентов для каких-то сервисов, речь идет об понимании клиент-серверной архитектуры, общих представлений, которые, в принципе, переносятся и расширяются в облачной парадигме, и поэтому тоже хорошо бы иметь представление о том, как это все работает, как это устроено, по крайней мере, какое-то базовое представление, может быть, без глубоких деталей, с тем, чтобы понимать все последующее изложение. О чем я сегодня хочу рассказать. Прежде всего, я расскажу о причинах тех изменений, которые мы сегодня видим и наблюдаем, о том, что лежит в основе этих изменений. Дальше мы немножко более подробно поговорим про контекст работы мобильных и облачных приложений, которые важно учитывать. Поговорим об особенностях современных устройств, о технологических возможностях, которые стоит учитывать или стоит иметь в виду. И в заключение мы поговорим немножко о принципах проектирования с точки зрения user experience, удобства пользователя и о принципах дизайна Microsoft. Давайте начнем с причинных изменений. Условно можно выделить, в принципе, количество выделяемых причин, можно называть практически любое, тем не менее, в зависимости от группировки, они будут укладываться в какое-то количество. Я вам назову 5 причин, которые стоит иметь в виду, о которых стоит помнить, когда вы создаете приложение или когда вы рассказываете о создании мобильных приложений. Первая вещь, которая сегодня наблюдается, или тренд такой большой, это умная мобилизация пользователей, обычных людей по всему миру, который сегодня наблюдается. В принципе, от страны к стране этот тренд происходит по разным причинам или в разных проявлениях, потому что это связано очень часто с особенностями менталитета и с особенностью развития экономики, в частности, с особенностью развития инфраструктуры, IT-инфраструктуры, инфраструктуры телекома. Но, тем не менее, по всему миру, практически во всех странах, мы наблюдаем общую картину. Пользователи, обычные люди, начинают пользоваться умными устройствами, будь это смартфоны или планшеты, для выхода в интернет, для коммуникации, для общения, для решения каких-то повседневных задач, для получения информации и, естественно, для развлечений. И в отдельных странах, естественно, там, где проникновение интернета уже традиционно достаточно большое, где пользователи давно привыкли к формату PC, компьютеров десктопных или формата ноутбуков, и давно пользуются мобильными телефонами, умные телефоны, смартфоны или планшеты, они приходят в дополнение или на замену вот этим устройствам, к которым пользователи уже привыкли. В других странах, как правило, это типичны для развивающихся рынков. Сегодня мы наблюдаем такую картину, что для многих пользователей смартфоны или промежуточные между мобильным телефоном и смартфоном, так называемые фичи-фоны, они становятся чуть ли не первыми устройствами, с которых пользователи входят в интернет и вообще понимают о том, соприкасаются вот с этой мобильной инфраструктурой, мобильной экосистемой и, соответственно, видят мобильные приложения, приложений для мобильных устройств. И то есть в разных странах это происходит по-разному, с учетом, опять-таки, повторюсь, особенностей экономики, но тем не менее мы наблюдаем общий тренд. Пользователи мобильных устройств становятся все больше и больше, пользователи используют все больше и больше приложений, и сегодня по всем, собственно, статистикам, каждый практически день где-нибудь в мире выходит какой-нибудь очередной отчет, или, ну, по крайней мере, каждую неделю, каждый месяц точно, о том, что вот снова для очередного сервиса, или вот в целом состояние в индустрии таково, что использование мобильных приложений все больше и больше растет по отношению к использованию мобильного интернета в частности. И для многих сервисов на сегодня, которые были традиционно интернет-сервисами, веб-порталов, например, для них потребление их контента через мобильное приложение, оно переваливает за половину, ну и дальше, соответственно, продолжает расти. То есть такую тренд-динамику мы сегодня наблюдаем очень сильно и активно. Естественно, для многих пользователей планшеты и смартфоны являются прежде всего устройствами для потребления контента и в меньшей степени для создания контента. Но это тоже некоторая такая реальность, которую нужно учитывать. Второй важный момент, который важно, извиняюсь за тавтологию, но о котором критично важно помнить, это то, что, естественно, многие вещи, которые легли в основу современных мобильных телефонов, планшетов, они были изобретены достаточно давно. То есть, например, тач-интерфейсы были изобретены, и уже первые какие-то вещи, носимые устройства, например, часы с сенсорным управлением, можно было обнаружить еще в 80-х годах. Тем не менее, стечение обстоятельств, стечение возможностей технологических, как хардверных, железячных, так и софтверных программных, оно свелось к тому, что появилась возможность создавать компактные, достаточно энергоэффективные, достаточно производительные устройства, которые работают через интернет, подсоединяются к интернету, и их поддерживает достаточно большая мощная инфраструктура облачная, которая позволяет эти устройства обновлять, которая позволяет на эти устройства доставлять контент и доставлять приложения, которые, соответственно, на них работают. О чем важно помнить? О нескольких аспектах, мы об этом еще будем говорить. Прежде всего, сегодня таким вот стандартным, что ли, де-факто становится сенсорный ввод, это пальцевое управление, пальцевый ввод, естественно, то, что называется Natural User Interface, естественно, ввод, плюс дополнение к нему — это голосовое управление, которое находит все больше и больше применения. И с точки зрения самих устройств форм-фактора, это компактные, легкие, переносимые мобильные устройства, и в которых время жизни постоянно повышается. Это, кстати, является одним из таких очень критичных факторов, которые привели к тому, что эти устройства стали активно использоваться. То есть пока мы говорили о ноутбуках, время жизни которых без подключения к сети составляло несколько часов, это был один сценарий. Как только мы переходим к устройствам, ноутбукам, планшетам, естественно, телефонам, время жизни которых измеряется половиной суток, то есть длительностью рабочего дня с запасом, которого хватает на длительный перелет, которого хватает на какие-то поездки в течение всего дня, это совершенно другая история. Она не требует подключения к розетке, и это приводит к появлению все новых и новых сценариев, более активному использованию, в том числе в бизнес-среде. Следующий важный фактор, который влияет на развитие сегодняшней индустрии, это персонализация. Все мы прекрасно знаем о том, что социальные сети активно проникли в нашу жизнь, особенно это критично, естественно, для молодежи, подрастающего поколения, но даже в бизнес-среде, в более старшем поколении, профессиональные социальные сети для поддержания, скажем так, рабочей экосистемы, для поддержания рабочих контактов, для обмена информацией, это все тоже активно проникает, и это приводит к тому, что мобильные устройства должны быть одним из, по крайней мере, ключевых интерфейсов вот этой коммуникации. И дальше возникает вопрос, а можно ли эти средства коммуникации, будь это мессенджеры, будь это социальные сети, как средство авторизации, как средство, которое предоставляет некий социальный граф взаимоотношений пользователей, использовать в том числе в других приложениях и получать от этого какие-то дополнительные преимущества. Естественно, здесь важно еще отметить, что устройство как таковое становится личным устройством, и сегодня все чаще и чаще звучат идеи о том, что, например, с точки зрения работника в какой-то индустрии, естественно, с учетом каких-то ограничений, которые могут быть связаны с безопасностью, люди все больше и больше хотят использовать одно и то же устройство как для личных целей, так и для рабочих. И тут возникают тоже дополнительные сценарии, как разграничивать права доступа, как сделать так, чтобы одним и тем же офисом можно пользоваться в личных целях, например, дома, в кафешке, так и в рабочих целях, в офисе или в той же самой кафешке, или опять-таки дома, как разграничивать права доступа, как накатывать политики безопасности, как управлять всем вот этим зоопарком устройств, которые пользователи могут приносить с собой. Или наоборот, соответственно, если мы работаем в какой-то компании, раздавать всем какие-то единообразные устройства. И вот это вот тренд, динамика, которая по-английски называется «bring your own device», «принеси с собой свое собственное устройство», оно сегодня набирает некоторые такие обороты, но опять-таки, повторюсь, это может быть критично и зависит от индустрии. Четвертый важный тренд, который поддерживает и является одним из таких образующих для всего того, о чем мы говорим, являются платформы для приложений. И если бы не было платформ, собственно, этого курса, наверное, и не состоялось бы, потому что он целиком и полностью практически посвящен платформам для приложений и того, как разрабатывать современные мобильные приложения. Что мы понимаем под платформой для приложений? Естественно, есть устройства, на которых все это работает, есть операционная система, которая поддерживает работу определенного типа приложений, и есть некая экосистема, которая эти самих приложений и все, что инфраструктура, которая это поддерживает. Что это? Естественно, это платформа, которая внутри операционной системы, набор API, средства разработки, которые позволяют это все разрабатывать. Но также мы говорим о том, что есть встроенные в операционную систему средства доставки. Это так называемый магазин приложений. В разных операционных системах он может называться по-разному. Для Android это Google Play, для iOS это App Store плюс сервис iTunes, для Windows, Windows Phone это Windows Store, а магазин Windows или, соответственно, Windows Phone Store, которые мы наблюдаем то, что они объединяются. Также критичным для экосистемы приложений являются встроенные средства монетизации и продвижения приложений. Продвижение, как правило, происходит через непосредственно тот или иной магазин, и монетизация происходит через те или иные платежные системы, которые могут быть как встроенными в операционную систему и через магазин приложений, так и сторонними системами, которые поддерживают целиком всю вот эту экосистему. С точки зрения разработчиков это является очень важными факторами, потому что фактически они получают готовую экосистему, из которой можно извлекать прибыль, распространяя, делая качественные приложения и получая прибыль от пользователей напрямую, минуя каких-то дополнительных посредников, кроме, соответственно, вот этого шлюза, которым выступает либо производитель операционной системы, либо какая-то сторонняя компания. И, естественно, критичным моментом является встроенная система обновления этих приложений или доставки обновлений приложений, когда вы хотите пофиксить какие-то баги, добавить новую функциональность. Все это, соответственно, тоже включено в платформы для приложений. И последний важный момент, который я здесь хочу отметить, это облачные технологии. Мы о них сегодня еще будем очень много говорить, тем не менее, я здесь тоже это подчеркну. Что дает облачные технологии для вот этой экосистемы мобильных приложений? Помимо того, что они обеспечивают масштабируемую среду для всего того, что я перечислил перед этим, то есть и для доставки, и для монетизации приложений, и для обновления, облачные технологии позволяют вынести на сервер какие-то дополнительные вычислительные мощности, обеспечить синхронизацию устройства, обеспечить обработку данных. И то, что вы могли бы и так, в принципе, делать на обычном веб-сервере, который стоит в дата-центре, но здесь мы говорим уже о более гибкой масштабируемой системе, которая адаптируется под тот объем нагрузки, который у вас сегодня есть. Если ваше приложение взлетело, у него сразу выросло там большое количество пользователей, облачная инфраструктура масштабируется под это количество пользователей. Завтра у вас спад, количество пользователей запросов, может быть, стало маленьким, инфраструктура автоматически адаптируется именно под эту нагрузку, и, соответственно, на это завязана та сумма, которую вы платите за облачную инфраструктуру, облачные деньги. Но об этом еще раз подробнее расскажут мои коллеги. Давайте теперь поговорим про контекст работы мобильных облачных приложений. И сразу оговорюсь в том, о том, что вот та схема, которую я сейчас буду рассказывать, показывать, на нее можно смотреть с абсолютно с разных сторон, вплоть до того, что вы ее можете и излагать, и пытаться анализировать, понять в противоположном направлении, то есть от самой последней картинки до той первой, которую я сейчас покажу. То есть, в принципе, я постараюсь дать общий обзор контекста существования мобильных приложений и подключение к ним облака, и вы, опять-таки повторюсь, можете анализировать, разбирать по кусочкам так, как вам нравится. В целом, когда мы говорим о разработке мобильных приложений, мы, естественно, часто начинаем думать с самого приложения. Например, если мы просто делаем приложение, пишем какое-нибудь консольное приложение, там содержится какой-то код, который существует сам по себе. В нем есть, например, вывод строчки Hello World, и эта строчка, она как бы воспринимается, когда мы пишем обычное приложение, как некоторая составляющая этого непосредственно замкнутого приложения. И фактически мы воспринимаем приложение как некую такую микровселенную, которая существует, опять-таки повторюсь, сама по себе, вне какого-то дополнительного контекста. Но как только вы начинаете писать сколь-нибудь достаточно сложное приложение, вы неминуемо придете к тому, что оно должно взаимодействовать с операционной системой. По самым разным факторам, будь это, например, работа с файловой системой, потребление памяти, доступ к сети, любые такие дополнительные возможности, у вас появляется какой-то механизм коммуникации с операционной системой. Как правило, это набор API, какой-то фреймворк, который вам выставляется и доступен. В случае Windows и Windows приложение для Windows 8 это, например, WinRT, в случае приложения для Windows Phone это тоже WinRT, либо прослойка, которая сделана на Silverlight, как под множество .NET, которая доступна вам как разработчикам для вот этой коммуникации. Дальше вы начинаете понимать, что вашим приложением пользуется какой-то конкретный пользователь всегда. Если это, конечно, только это не какой-то сервис, который существует автономно и в коммуникации с пользователем не задействован, но, скорее всего, речь идет, если мы говорим про мобильное приложение, о приложении, которым будет пользоваться конкретный пользователь. И здесь появляется множество вопросов, которые нужно себе задавать на тем, даже если вы отвечаете отрицательно на эти вопросы, все равно их нужно задать. Они касаются того, насколько персонализируемым ваше, может быть ваше приложение, как вы работаете или не работаете с пользовательскими данными и, соответственно, что вы с ними делаете. И в приложениях обязательно есть какие-то вещи, которые, если даже, сейчас скажу, в современных мобильных приложениях особое внимание уделяется многим таким аспектам, которые касаются приватности и безопасности данных пользователей. Так речь идет о многомиллионной аудитории, потенциальной для каждого приложения, то вопросы приватности, они сегодня выходят на, скажем так, один из первых планов, если не первое место, и здесь очень критично понимать участие пользователя в работе вашего приложения. Вплоть до банального, когда вы хотите получить какие-то пользовательские данные, получить его user ID, получить доступ к его файлам, например, фотографии, музыке, документам, или получить даже банально доступ к камере, к микрофону, все это требует участия пользователя. И вы, разрабатывая мобильное приложение, обязательно с этим столкнетесь, что есть определенная система разрешений, которые нужно получить от пользователя в, скажем так, проактивном режиме. Для вас это может сделать операционная система, запросив явный доступ у пользователя, либо вы вводите какой-то специальный диалог с тем, чтобы получить разрешение на доступ к тем или иным возможностям, которые вам предоставляет операционная система с разрешения конкретного пользователя. Соответственно, дальше, как только вы персонализируете приложение, у вас получается уже, соответственно, такое персональное приложение. В принципе, вы можете сказать, что, наверное, не каждое приложение должно быть персонализированным, и это тоже правда. В каких-то случаях, например, если ваше приложение ограничится функциональностью калькулятора, то вроде как ни о какой персонализации речи не идет, кроме, может быть, каких-то дополнительных аспектов. Например, если вы хотите хранить историю вычислений, то вы автоматом получаете персонализацию под конкретного пользователя. И эту историю вычислений вы можете, например, синхронизировать между различными устройствами. И таким образом ваше приложение на всех устройствах пользователя становится синхронизированным и настроенным конкретно под этого пользователя. Другой пример, если вы, например, расширяете функциональность вашего калькулятора сервисами типа конвертера валют, и как только вы хотите сделать его более удобным, более простым для пользователя, например, встроить в него какие-то предположения, которые облегчат пользователю выбор, скажем, вы хотите, чтобы автоматически подставлялись те валюты, которые, скорее всего, наиболее релевантны для пользователя. И в таком случае вы можете учитывать региональные настройки пользователя, из чего вы можете извлечь, что, например, пользователь, у него выставлено, что он находится, ну, по умолчанию в России. Вы понимаете, что одной из валют является рубль, например. Другой источник информации может быть геолокация. Вы понимаете, что пользователь, например, находится в Барселоне, в Испании. И Испания является членом Евросоюза. Соответственно, там, наверное, циркулирует евро. И вы понимаете, что второй валютой, наверное, является евро. И исходя из такой подстройки, вы можете автоматически предположить, как только пользователь переходит на диалог выбора валют, что нужно конвертировать из рубля в евро, либо наоборот. И как только вы делаете такую подстройку, она может быть абсолютно незаметна для пользователя, вы все равно уже делаете некое такое персонализированное приложение, которое понимает контекст существования пользователя. Дальше нужно понимать, что приложение, оказывается, крутится в операционной системе не одно, и вместе с вашим приложением может существовать несколько других приложений, которые решают какие-то другие задачи. Тем не менее, часто бывает так, что задачи, которые решают ваше приложение, задачи, которые решают другие приложения или умеют решать, они могут быть связаны. И часть задач, которые вы изначально предполагали, что вы хотите решить самостоятельно, их можно переложить на другие приложения. Простой пример. В вашем приложении нужно открывать какие-то документы. Будь это документы Microsoft Office или PDF-документы. Очень часто на компьютере пользователя уже стоят другие приложения, которые умеют это делать. Соответственно, можно предположить, что ваше приложение такую функциональность встраивать не нужно. Либо можно рассчитывать на то, что как только вы предложите пользователю открыть PDF-документ, если у него нет PDF-читалки, ему предложит операционная система скачать из магазина, в случае Windows магазина Windows, скачать приложение для чтения PDF. Оно, собственно, магазин умеет находить по типу файлов приложений, если они существуют в Store, и, соответственно, предлагать их пользователю. Таким образом, вы можете рассчитывать на то, что ваше приложение может интегрироваться таким различным способом с другими приложениями. Другой вариант, вы можете предлагать из своего приложения, если вам нужно посмотреть карту, посмотреть эту карту более подробно в специализированном приложении, которое ориентировано на карту. Например, посмотреть это в Bing Maps или Nokia Hero Maps или в Яндекс.Картах, если соответствующее приложение поддерживает активацию по протоколу, и эта документация, если она открыта, публичная, очень часто это так и происходит. Еще один простой пример для понимания. Я приведу его на примере Windows. Представьте себе, что вы делаете почтовое приложение. Естественно, помимо функциональности отправки и чтения писем, вы предполагаете, что есть какая-то адресная книга, по которой вы можете писать письма и из которой, соответственно, легко подсказывать контакты пользователя. Если вы посмотрите, как устроена операционная система Windows, вы увидите, что функциональность адресной книги и самого почтового приложения в ней разнесена по двум приложениям. Одно, соответственно, называется почта, другое по-русски называется люди, по-английски people. Вот приложение people является адресной книгой, единым социальным хабом, где интегрированы контакты пользователей из разных социальных сетей. Плюс, естественно, туда же привязано для конкретных аккаунтов. Если у них есть почта, пользователи знают о почте, то, соответственно, как только вы в почтовом приложении запрашиваете список контактов пользователя и ставите, соответственно, фильтр «Мне нужны e-mail адреса», вам из этой большой адресной книги вываливается список тех, для кого есть интернет-адреса, e-mail адреса. И, соответственно, вот эта функциональность, она отделена в другое приложение. Можно сказать, что эта функциональность, она изолирована, аутсорсена в стороннее приложение, и, соответственно, приложением, вот этой функциональностью приложения People вы можете также самостоятельно воспользоваться, то есть вы можете написать собственный клиент для почты и не поддерживать в нем адресную книгу, рассчитывая на то, что вам ее предоставит операционная система. Вот такие механизмы коммуникации между приложениями, они тоже есть в современных операционных системах. И это специализированные механизмы под конкретные задачи. Здесь важно отметить, я об этом еще тоже скажу, что каждое приложение, которое доставляется из магазина, как правило, оно существует в некотором изолированном режиме, и поэтому все протоколы коммуникации между приложениями, они описываются специальным образом. Естественно, есть какие-то дополнительные механизмы интеграции в операционную систему. Если мы говорим про Windows, Windows Phone, то это живые плитки, это дополнительные контракты, и как только вы начинаете их использовать, у вас появляется такое в целом интегрированное приложение, которое интегрировано в контекст пользователя и в контекст операционной системы. Что такое живые плитки, например? В отличие от обычных статичных иконок, они позволяют выводить какую-то дополнительную информацию. И они могут выводить эту информацию как из получать ее из приложения, динамически обновлять ее с интернет какого-то сервиса или получать уведомления через нотификации, которые приходят опять-таки через какой-то облачный сервис. И фокус вот этой интеграции в операционную систему с другими приложениями заключается в том, что даже если ваше приложение не работает, оно не активно, не запущено, у пользователя все равно создается ощущение, что за счет вот этих взаимосвязей приложение либо работает для пользователя, ну, например, в виде сервиса, который обновляет вот эти живые плитки, либо оно доступно через множество точек входа, помимо обычного старта с классической статичной иконки. То есть я могу активировать приложение мое из других приложений, например, через контракты поиска или шаринга общего доступа внутри операционной системы с живых плиток, с нотификацией и так далее. И вот это все создает некий такой интегрированный пользовательский опыт, и об этом важно помнить, что такие возможности есть. Дальше, соответственно, мы понимаем, что это приложение вместе с операционной системой крутится не просто в каком-то вакууме, оно крутится на конкретном устройстве. И это устройство тоже существует в некотором контексте. Это устройство следует за пользователем, оно путешествует вместе с пользователем и, соответственно, вместе с ним переживает различное время суток, различное местоположение, под которое тоже можно адаптироваться. Например, ваше приложение может учитывать контекст пользователя, находится ли он в офисе, либо находится ли он дома, либо он находится где-то между ними, в каком-то в кафешке и так далее. В зависимости от этого меняет свое поведение, разграничивает какие-то права и так далее. Либо, например, приложение в зависимости от времени суток может адаптировать свою контрастность или в зависимости от освещенности и с тем, чтобы пользователю было просто банально удобнее с ним взаимодействовать. Как только вы из этого устройства извлекаете информацию с его сенсоров, у вас, соответственно, получается некоторое такое дополнительное контекстное приложение, которое понимает, что происходит. Следующий пункт, вы понимаете, что вы делаете приложение, которое может быть взаимодействовать с облаком, и оно подтягивает какую-то информацию из какого-то сервиса, веб-сервиса. Не обязательно облако, это может быть просто обычный интернет-сервис, который работает на вашем сервере в дата-центре, но тем не менее у вас есть какая-то интеграция с внешними вычислительными мощностями, которые могут доставлять, в частности, вам уведомления на плитки либо нотификации, которые могут обновлять контент в вашем приложении. Естественно, одним из таких сервисов является магазин. В случае Windows это магазин Windows, который позволяет доставлять обновления самого приложения непосредственно на устройство пользователя. И таким образом, как только вы используете облачные ресурсы, например, опять-таки повторюсь, банальная вещь, как только вы вычислительные какие-то операции выносите в облако, вы позволяете в более энергоэффективном режиме, что ли, существовать вашему приложению и, соответственно, вместе с этим увеличить срок автономной работы конкретного устройства. И, в частности, например, если вы предполагали делать раньше на компьютере пользователя какие-то длительные расчеты, могли всегда предположить, что нужен десктопный компьютер, всегда подключен к розетке, то теперь, когда мы говорим, например, о планшете или о смартфоне, вам нужно еще 10 раз подумать, хотите ли вы активно использовать вычислительные ресурсы на этом устройстве и, соответственно, сократить время его жизни, либо вы хотите вынести вычислительные мощности в облако, обработать информацию там, прислать на устройство уже готовые результаты, и, соответственно, в облаке вы предполагаете, что у вас электричество всегда есть, а здесь на устройстве вы, соответственно, экономите энергоресурсы. И, естественно, дальше, когда вы начинаете более глубоко погружаться в контекст пользователя, вы понимаете, что есть какие-то другие устройства, которыми он тоже может параллельно пользоваться, и он тоже может предполагать, что хочет использовать тот же самый сервис на этих устройствах. И тогда от проектирования приложений вы уже переходите к проектированию целиком всего сервиса, который работает на различных устройствах. Вы начинаете задумываться о синхронизации ваших приложений, состоянии ваших приложений и данных в них между различными устройствами через тот или иной веб-сервис, облачный, может быть, сервис и так далее. И вот это вот целиком такая картинка, когда у вас есть приложение, даже скорее сервис, который доступен в виде приложения на конкретных клиентских устройствах, и, соответственно, за счет интеграции с операционной системой, за счет чтения информации с устройств, вы можете понимать контекст как внутри операционной системы, взаимодействие с операционной системой, взаимодействие с приложениями, так и контекст снаружи от этого устройства, физический контекст, в котором находится пользователь вместе со своим устройством. И вот теперь, возвращаясь к тому, что я сказал в самом начале, когда я только начинал рисовать эту картинку, вы можете думать о ней или рассказывать ее в абсолютно обратном порядке. Вы можете начать с того, что вы хотите спроектировать какой-то сервис, который будет доступен на различных устройствах, и вы будете дальше делать какие-то клиентские приложения и дальше разворачивать эту историю в обратном порядке. Для каждого конкретного устройства, как вы понимаете, какие на каждом устройстве, какой контекст пользователя нужно учитывать, как на каждом устройстве или типе устройства, типе операционной системы вам нужно думать об интеграции с операционной системой, где вы можете влезть в нее, где вы можете переложить часть функциональности на встроенные либо third-party сторонние приложения. Дальше внутри, соответственно, как вы работаете с пользовательскими данными, где какие ограничения у вас есть. Ну и так далее, вплоть до непосредственно самой функциональности, ядра функциональности непосредственно самого вашего приложения. То есть на эту схему, опять-таки повторю, можно рассматривать в разных срезах, в разных моментах. Можете взять где-то посередине срез и ограничиться только им, создавая определенное приложение. Несколько слов про роль облака для мобильных приложений и, соответственно, дальше поговорим немножко про контекст, про сами устройства тоже. На что здесь важно обратить внимание? Почему мы заостряем внимание на облаке и где это становится критичным? Естественно, облачные возможности позволяют вам обрабатывать непосредственно в дата-центре того или иного провайдера облака, обрабатывать и хранить довольно большие объемы данных. И чем больше пользователей, чем более высоконагруженный сервис, чем больше аудитория, соответственно, тем больше появляется данных, тем больше необходимости в их хранении, обработке, вычленении какой-то, может быть, динамики, трендов, в зависимости от того, какую конкретную задачу вы решаете. И таким образом мы говорим о том, что как только... Здесь тоже важный такой момент, что игра идет всегда с двух сторон. С одной стороны, у нас есть устройство с определенными вычислительными мощностями, с другой стороны, у нас есть облако тоже с определенными вычислительными мощностями. И здесь всегда так, отчасти экономический расчет, отчасти расчет с точки зрения пользовательского опыта, который заключается в том, что если посмотреть за развитием технологий, то вот мобильное устройство, вот это, оно постоянно становится все более и более мощным и позволяет все более и более богатые, что ли, сценарии и расчета, и графики, и визуализации, которые можно сделать непосредственно на этом устройстве. Вместе с этим, естественно, так как мы говорим о повышении мощности процессора, вычислительных мощностях, речь идет о том, одно из направлений развития, ну, вложений во всей индустрии, это создание эффективных аккумуляторов, источников питания для вот этих устройств. И, соответственно, чем мощнее устройство, тем больше нужно питания. И, соответственно, с другой стороны, хочется сделать устройство как можно более компактным. С другой стороны, есть большое облако, в которое вот эти вот вычислительные мощности, они, как правило, более доступны, более масштабируемы. И если здесь у вас критичным является время автономной работы. Здесь у вас время автономной работы как таковой не существует. Здесь у вас в этом облаке есть фактически только там стоимость за те ресурсы, которые вы платите, те ресурсы, которые вы потребляете. И как только вы делаете вот это, взвешиваете, что вам важнее здесь время автономной работы и скорость, может быть, которая позволяет или не позволяет обрабатывать какие-то данные, и то, что происходит в облаке, соответственно, вы находите какой-то правильный баланс между вот этими двумя устройствами. Именно именно с точки зрения вычислительной мощности. Вторая важная вещь заключается в том, что вы, облако позволяет вам доставлять естественным образом контент приложений и обновление контента приложений и обновление самих приложений. И если, когда мы говорим о небольшой инфраструктуре, например, внутрикорпоративной инфраструктуре, естественно, может быть, облако вам не нужно, вам достаточно просто внутрикорпоративного сервера, потому что вы понимаете, что нагрузка, на которую вам нужно рассчитывать, она ограничена, например, численным составом конкретного предприятия. Вы понимаете, так, у нас работает 200 человек. На 200 человек нам нужен такой-то сервер. И вам, может быть, просто дешевле поставить конкретный сервер, который будет доставлять обновления и приложения, и контента на вот эти 200 устройств. С другой стороны, если мы говорим о большом таком потребительском рынке, то там, в зависимости от успешности вашего сервиса, колебания и просто объем пользователей, которых вам нужно обслужить, он может быть достаточно большим, и облако позволяет масштабировать на именно большие аудитории, либо на большие колебания, сделать это более экономически выгодным. Следующая важная вещь, она связана, опять-таки, с доставкой контента, но это такая очень специализированная задача. Это доставка уведомлений на множество устройств. В чем разница между доставкой контента и доставкой уведомлений? Доставка контента предполагает, что ваше приложение активно и запущено. То есть пользователь нажал иконку, нажал плитку, приложение запустилось, и оно в этот момент, либо в какой-то фоновой, может быть, задаче, лезет на сервер или в облако и, соответственно, вытягивает оттуда контент. Пользователю дальше показывается этот контент, пользователь счастлив. Уведомления, они работают, как правило, в автономном режиме, то есть когда приложение не запущено, но есть специальная облачная инфраструктура для доставки вот этих уведомлений. Как правило, она привязана на провайдера конкретной экосистемы. То есть если мы говорим про Windows, то это облачный сервис Microsoft, который, соответственно, эти уведомления доставляет. Если мы говорим про iOS-устройство, то это, соответственно, сервер для доставки уведомлений от Apple. И ваш сервер или та логика, которая крутится в вашем приложении, доставляет уведомления для конкретных пользователей, либо бродкастингом для массовых пользователей на сервер Microsoft, и сервер Microsoft уже сам рассылает, доставляет их на устройство. На стороне устройств работает операционная система, которая, вне зависимости от того, запущено ваше приложение или нет, периодически лезет на сервер Microsoft и спрашивает, а вот для этого устройства есть обновление или нет, или, соответственно, это может быть происходить каким-то проактивным режимом, в зависимости от настроек, в зависимости от того, как именно выстроена схема работы. И вот этот автономный сервис, он сегодня довольно критичен и является одной из таких важных составляющих пользовательского опыта на всех мобильных платформах. И, наконец, четвертый пункт, где вам может быть важным критичным облако, это синхронизация различных устройств. Здесь возможны разные сценарии. Это, прежде всего, естественно, сценарий, когда у пользователя несколько устройств. Ему важно иметь возможность продолжать работу, просто переключившись с одного устройства на другое. Например, он минуту назад сидел в офисе за ноутбуком, дальше взял планшет или телефон и хочет продолжить работать с тем же самым документом, с той же самой информацией, просто уже с другого устройства. Либо, естественно, тоже сценарий замены устройств, потому что вы решили проапгрейдиться, потому что вас, может быть, украли устройство, потому что устройство, может быть, сломалось. Сценарии могут быть самые разные, и вы хотите, чтобы как только вы перешли на новое устройство, например, ввели туда логин-пароль, все ваши сервисы автоматически подгрузились и синхронизировались с каким-то облачным хранилищем. Как только эта задача становится массовой, здесь тоже на первый план выходит облако. В случае Windows, Windows Phone есть еще специальное такое понятие, оно, в принципе, наверное, для всей экосистемы тоже применимо, роуминг данных и настроек. Это специальные хранилища, предоставленные каждому приложению, которые автоматически синхронизируются за счет сервиса платформы между всеми устройствами, на которых залогинен этот пользователь. То есть для небольших объемов данных это замечательно подходит, и это практически такой дешевый способ синхронизации устройств. И естественно, я говорил в самом начале о том, что вам важно помнить о иметь какие-то вводные вещи, и важно понимать, как данный курс, который мы рассказываем, ложится или стыкуется с другими курсами. Как только мы говорим про взаимодействие облака с устройствами, здесь применимы все те сценарии, которые вы, может быть, рассказывали или смотрели, изучали в рамках проектирования и создания клиент-серверной архитектуры, архитектуры каких-то распределенных приложений. И в частности, сюда опять-таки несмотря на то, что мы говорим о повсеместном распространении интернета, мобильной связи, все равно становится до сих пор актуальна, еще много лет, я думаю, будет актуальна классическая задача обеспечения режима, обеспечения работы в автономном режиме, так называемый офлайн-режим, когда приложение должно позволять делать какую-то минимум функциональности или быть достаточно функциональным, даже если интернет отсутствует. И вот этот вот вопрос кэширования, распределения данных, он сюда тоже очень хорошо ложится, и его можно применять, его можно рассказывать, и о нем, естественно, если вы разрабатываете приложение, нужно помнить. И в заключение вот этой первой части, наверное, несколько слов про контекст исполнения приложений, тоже о чем важно помнить. И это все накладывается, прежде всего, технологическими ограничениями, либо теми задачами, которые мы видим. Все три вещи, которые я сейчас расскажу, они между собой на самом деле очень сильно взаимосвязаны. Первое, что вы обнаружите, это то, что во всех операционных системах мобильных на сегодня происходит унификация API и UI пользовательского интерфейса, соответственно, интерфейса для работы для определенных, для типовых задач. Будь это банально доступ к файловой системе, к системе, когда вам требуется разрешение пользователя на доступ к определенному файлу, будь это взаимодействие с другими приложениями, интеграция с операционной системой, например, в случае Windows это поиск либо общий доступ, будь это доступ к личным данным, везде, особенно где становится критичным личная информация, персональная информация, возникают определенные прослойки, которые делают все это единообразным образом. Второй важный момент – это безопасность. Это опять-таки связано с и персональными данными, но и также с тем, что мы хотим быть ответственными и уверены в том, что те приложения, которые приходят через магазин на конкретное устройство пользователей, они защищены, не содержат вирусов, не содержат каких-то зловредов, не портят операционную систему, и поэтому все приложения выполняются в определенной песочнице. Вы будете наблюдать изоляцию данных, каждому приложению дается пространство, где оно может хранить данные, но при этом оно не имеет общего такого большого доступа к файловой системе до тех пор, пока пользователь не разрешит доступ к отдельным файлам либо папкам. И, соответственно, как я уже говорил, на все вещи, которые завязаны на privacy пользователя, безопасность, приватность пользователя, у вас будет почти наверняка требоваться какое-то явное разрешение пользователя от этого. А в каких-то операционных системах это просто запрос согласие пользователя на то, что приложение будет требовать доступ к определенным вещам. В случае Windows, например, очень часто вы увидите явную потребность. То есть как только первый раз приложение запрашивает доступ к камере, у пользователя всплывает диалоговое окно, которое требует разрешить доступ к камере или доступ к геолокации, либо наоборот заблокировать. И пользователь это разрешение потом также может забрать, и это тоже нужно учитывать при проектировании приложения. И третий пункт – это, соответственно, вопрос энергоэффективности. Я про него уже говорил, это на самом деле очень такой болезненный вопрос. И то, как спроектирована мобильная операционная система, по сравнению, кстати, с десктопными, во многом та платформа, экосистема для создания приложений, она нацелена на то, чтобы обеспечить энергоэффективность жизненного цикла приложений. И в частности, вы будете наблюдать, что приложения одни вытесняют другие, приложения не висят постоянно в памяти, если они не находятся в рабочем состоянии. То есть, как только пользователь, например, сменил контекст, предыдущее приложение уходит в фон, оно в какое-то время может висеть в памяти, но оно не работает. И в частности, вы увидите, что вводятся специальные классы, банального, что это действительно какие-то классы, если мы говорим про объектно-ориентированное программирование, специальные типы агентов, скажем так, фоновые задачи, это специальные блоки кода, которые могут работать вне вашего приложения, в фоне, но тоже по определенным правилам, которые диктует операционная система, именно с тем, чтобы повысить энергоэффективность различных вещей. С энергоэффективностью и, кстати, с удобством пользователя, то, что вы обнаружите, например, Windows, Windows Phone очень часто, связано стремление к тому, чтобы сделать различные процессы асинхронными, независимыми, напрямую не блокирующими друг друга. И фактически любые API, которые вы, может быть, раньше привыкли использовать из .NET, если они доступны в WinRT, вы увидите, что у них у всех присутствует такой вот суффикс async, который говорит о том, что доступ к файловой системе делается асинхронно, вывод месседж-бокса делается асинхронно, доступ к камере делается асинхронно, именно с тем, чтобы убрать возможные блокировки между различными процессами. Вот. Это то, что касается контекста исполнения приложений. Если говорить о мобильных устройствах, компактном вот этом форм-факторе, будь это планшеты либо смартфоны, на что важно сегодня обратить внимание и учитывать, соответственно, это при проектировании, в создании приложений, при анализе той функциональности, которую вы можете заложить или хотите заложить в ваше приложение. Прежде всего, нужно понимать, что эти устройства стали все более и более близкими к пользователю, к пониманию контекста, в котором существует пользователь. И это касается и более близкими к пользователю, в том числе с точки зрения банального взаимодействия. То, что называется сегодня Natural User Experience или Natural который позволяет сделать естественный ввод для человека, то есть использовать естественный для нас механизм ввода без вовлечения каких-то посредников в виде мышки или клавиатуры. В частности, это касается непосредственно управления пальцами, в частности, это касается распознавания голоса, и будь это команды, которые распознаются непосредственно на устройстве, либо команды голосовой ввод, который распознается через какие-то серверные мощности, если возможности устройства это не позволяют. Здесь могут быть самые разные схемы, но то, что вы сегодня видите, практически, опять-таки, на всех платформах мобильных, это и на всех устройствах, которые выходят сегодня новые на рынке, по крайней мере, в формате смартфонов, и, естественно, это касается в формате планшетов, вы увидите ориентацию на пальцы ввод. Естественно, как, например, вот у меня устройство Surface, это не исключает того, что в некоторых случаях нужно какая-то дополнительная адаптация для, скажем, более продуктивити таких бизнес-сценариев, когда вам нужно создавать какой-то контент, создавать какую-то, собственно, информацию, продукцию, и в этом случае вам нужна, может быть, клавиатура и мышка. Это все не исключает, в принципе, это все не исключается, но, тем не менее, с точки зрения потребления контента, вы увидите, что большинство устройств ориентировано именно на естественный какой-то ввод. Если вы, например, используете телефон, смартфон в сценарии перемещения, например, в машине, то голосовое управление, голосовой ввод становится еще более естественным, востребованным. И, в принципе, очень много таких сценариев, где хорошо бы уметь взаимодействовать с устройством наиболее естественным для человека образом. И вторая составляющая близости вот этих устройств к пониманию того, что хочет человек и что происходит с человеком, это огромное количество датчиков по сравнению с тем, что было раньше, и по сравнению с тем, что есть в PC, в классическом десктопе, которые позволяют понять, что происходит физически с конкретным данным устройством. Это, естественно, такие вещи, как акселерометр, датчик ускорения, который позволяет понять положение и движение устройства в пространстве. Это всевозможные магнитометры, компасы, которые позволяют, опять-таки, определить ориентацию устройства. Это возможности понять, что происходит с освещенностью в пространстве, и, то есть сенсор освещенности, который может использоваться как в банальных сценариях, если вы этот смартфон понять. Если он закрылся, то, наверное, пользователь приложил устройство к уху. А с другой стороны, если мы понимаем, что освещенность слишком яркая стала, что, может быть, пользователь находится на солнце, или при ярком освещении нужно построить контрастность текстов, контрастность изображений. Тут вот могут быть самые разные сценарии. Может быть, вы хотите компенсировать тряску устройства и в случае тряски увеличить размер шрифта. То есть тут какие-то микроадаптации, они возможны, и это нужно помнить. И, естественно, геопозиционирование, которое открывает довольно большое количество сценариев, просто за счет того, что вы понимаете, где находится пользователь, в каком и из какой-то дополнительной информации, которая, опять-таки, приходит в данном случае из облака, вы понимаете, что в данных координатах что конкретно может находиться, какие объекты, какие предприятия и так далее, или какие задачи к этому месту привязаны у пользователя, исходя из этого делать какие-то новые возможности. Например, такой сценарий, что пользователь хочет сделать банальный список покупок, и он понимает, что какие-то из продуктов он собирается купить в конкретных местах. И если вы в фоне отслеживаете перемещение пользователя, то как только пользователь доходит до определенного места или проходит рядом с определенным местом, попадает в определенный круг, вы можете давать такие напоминания, подсказывать, что находится рядом. Это, опять-таки, применимо к туристическим каким-то вещам, когда вы понимаете, что есть какие-то активные точки, мимо которых пользователь может проходить, и как только он попадает в нужный круг, вы, соответственно, можете активировать какие-то вещи. Это называется геофенсинг. Возможность выдавания, выкидывания каких-то событий по наступлению как-то в тот момент, когда пользователь вместе со своим устройством попадает в определенную область пространства. И вот в целом, чем больше таких вот сенсоров будет появляться, и тем больше мы будем понимать о том, что происходит с пользователем. В принципе, вы сегодня можете увидеть на рынке довольно большое количество устройств, так называемых носимых устройств, которые могут, например, по Bluetooth соединяться, общаться со смартфоном или планшетом и сообщать какую-то дополнительную информацию. Например, это может быть какой-то браслет, либо какие-то напульсники, которые могут показывать какие-то биометрические параметры пользователя, говорить, что с ним происходит, и, исходя из этого, тоже могут быть какие-то спортивные, медицинские сценарии. Эта область сегодня тоже активно развивается. Еще несколько слов про энергоэффективность. Я уже сказал, что это критичный момент, и здесь еще раз подчеркну, что идет одновременная борьба как за рост вычислительной мощности, потому что мы хотим все более и более продвинутые сценарии, все более и более качественную графику. И вы, в принципе, сегодня, если возьмете практически любой смартфон и запустите на нем достаточно нагруженную игрушку, вы увидите, как быстро она съедает батарейку, как быстро тратится энергия, нагревается, соответственно, устройство. Так происходит естественная конверсия в тепловую энергию, так как не все процессы перехода вот, запаса энергии из аккумулятора в процессорные мощности, они не всегда полностью 100% эффективны, соответственно, выходит отдача тепла. И с другой стороны, происходит, соответственно, индустриальная борьба за то, как сделать более энергоэффективными, энергоемкими все возможные там, кусочки внутри микросхемы, платы, чипа, внутри устройства. Ну и, соответственно, софтверная часть здесь тоже не должна отставать. И это вопрос того, как функционирует приложение. Я думаю, мои коллеги про жизненный цикл еще более подробно расскажут, где про это почитать, так и в целом обеспечить какие-то вот для микрооперации специальные образы выполнения те самые фоновые задачи, о которых я говорил. То есть здесь происходит борьба по всем фронтам. Это тоже важно понимать, что такие вещи происходят. Здесь надо смотреть, как правильно найти баланс. И облако, опять повторюсь, здесь играет тоже важную роль, потому что это как раз вопрос распределения вычислительной нагрузки между различными устройствами, между клиентскими устройствами, облачными, серверными мощностями. И это тоже важно проектировать в тот момент, когда вы думаете, как вы делаете приложение. Следующий пункт про эти самые устройства, которые тоже связаны вот с персональностью, я про это уже говорил, это взаимозаменяемость и взаимодополнение. Заменяемость, я ее уже упоминал, это и сценарии замены устройства, и сценарии просто перехода от устройства к устройству, когда вы просто меняете сценарий использования и переходите к более мобильному, например, в пути, хотите пользоваться смартфоном, в более такой комфортной обстановке можете открыть ноутбук или планшет. И, соответственно, здесь важно понимать, что практически везде нужно помнить о возможности вот этого вот переноса данных, переноса настроек между различными устройствами с тем, чтобы обеспечить бесшовную интеграцию, бесшовный переход для пользователя, с тем, чтобы он вообще даже не замечал, что где-то происходит вот какой-то переход. Он просто достает, не знаю, из кармана, из там, сумки другое устройство и продолжает на нем работать. И вторая вещь – это взаимодополнение устройств, когда несколько устройств разного форм-фактора, например, TV с Xbox, в случае Microsoft, и, например, смартфон или планшет, могут являться компаньонами, взаимодополняющими устройствами, когда часть сервисов или дополнительных сервисов для управления вот этим внешним устройством переносится на более компактный форм-фактор, который физически ближе к пользователю. То есть, например, простой пример в случае с Xbox, посмотрите на приложение Smart Glass, который позволяет вот как раз выносить определенные вещи для управления приставкой, игровой консолью, либо для получения дополнительной информации непосредственно на то устройство и использовать его как дистанционный пульт управления, плюс, опять-таки, дополнительной информации с учетом того контекста, который происходит на большом экране. Точно так же, в принципе, могут быть приложения и, например, для офиса. Если бы я читал лекцию с большим экраном, я бы мог листать слайды не с устройства, а непосредственно с телефона за счет приложений, которые позволяют удаленно подключаться к этому уже десктопному приложению, но приложение на мобильном телефоне и управлять тем, что происходит. То есть тут вот могут быть самые разные сценарии дополнения. Это тоже важно учитывать, что устройство смартфона, оно близко к пользователю, лежит у него там в кармане, и он его просто может достать, и было бы прекрасно и здорово, если бы вот тем процессом, который происходит где-то на расстоянии нескольких метров или вообще в другом месте, он бы мог управлять с этого устройства, которое находится близко у него в руке. И давайте теперь перейдем к принципам проектирования. Опять-таки повторюсь, не с точки зрения архитектуры, а с точки зрения пользовательского интерфейса. Это критично именно для клиентских мобильных приложений. Несколько вещей, на которые стоит обратить внимание, после чего мы перейдем к принципам, которые мы закладываем в наши платформы и рекомендуем использовать при разработке приложения под платформу Microsoft. Прежде всего, о чем нужно помнить. Приложения, которые делаются и которые попадают на клиентские устройства, это приложения для людей. И люди являются самой главной ценностью, и все, что вы делаете, оно должно обеспечивать людям достаточный комфорт и решать непосредственно их задачи. То есть люди на первом месте – это такая вот people-centric, что называется, человекоориентированная концепция, она должна лежать во главе угла. Второй важный момент – это то, что пользователю важен непосредственно сервис, который оказывает это приложение, а не само приложение как таковое. То есть пользователю важно получить определенную услугу от вашего приложения или получить доступ к сервису, можно и так это интерпретировать, который где-то находится через ваше приложение. А как таковое приложение он может даже и не замечать. То есть ему, если это игрушка, ему важен user experience, вот это погружение атмосферы в игрушку, а не столько как сама эта игра там спроектирована, сделана и так далее. То есть здесь грань может быть достаточно тонкая, но тем не менее важно понимать, да, что пользователю важен тот опыт, который он получает. Ему важна не ваше приложение, а тот контент, который приходит из вашего приложения. То есть ему важно не оформление вашего приложения, а то, насколько он удобно и хорошо умеет решать свои главные задачи, ради которых он пришел в ваше приложение. И опять-таки, возвращаясь к тем аналогиям, которые я только что приводил, сервис может быть размазан по разным приложениям, и пользователь может незаметно переходить между разными устройствами и при этом понимать, что он пользуется вашим сервисом, услугами, которые вы ему предоставляете. Третья важная вещь, которую вы сегодня можете делать, она в чем-то, что называется, опционально. Вы можете и не адаптироваться под контекст пользователя и делать это в разной степени, но тем не менее сегодня это возможно. И во многом это предмет, кстати, исследований. Если вы читаете какие-то лекции, ведете какую-то научную работу, привлекаете там студентов, школьников, аспирантов, каких-то таких исследовательским вещам, то это действительно довольно хороший вопрос исследования, где какие возможности адаптации под контекст пользователя можно использовать, применять для того, чтобы сделать приложение, решение, сервисы еще более удобными, еще более подходящими для пользователя, которые позволили бы еще более гибко, правильным образом учитывать контекст и давать как можно больше подсказок пользователю с тем, чтобы у него вот этих вот препятствий, трений было как можно меньше. Естественно, вот эта адаптация, на что важно обратить внимание, она должна быть незаметна для пользователя. То есть для пользователя вот эта адаптация, постройка, она должна быть естественным. То есть, например, вот я приводил пример, что на ярком солнце, при ярком освещении, может быть, стоит увеличить контрастность шрифта и сделать его, может быть, даже более крупным. И здесь могут быть разные механизмы реализации этого, но для пользователя любой механизм должен быть естественным, не должно быть так всплывать какого-то сообщения, типа «давай переключимся в контрастный режим». Нет, сделайте это естественным для пользователя, с тем, чтобы он даже не заметил, что вы под него подстроились, и он думал, что вообще говорят, так и надо, так и должно быть, и удивительно, что другие приложения не адаптируются под меня, под те условия, в которых я нахожусь. И о чем еще важно помнить? тоже как-то, наверное, под конец слова «облако» будет звучать слишком много. Тем не менее, это действительно очень важная вещь. Это возможность масштабирования устройства и выхода за пределы устройства, подключения какой-то информации снаружи для того, чтобы сделать сервис более удобным. Здесь множество различных сценариев. Просто нужно понять, нужны ли они вам, если нужны, как их делать, какие сценарии и, соответственно, как их реализовывать. И давайте теперь перейдем непосредственно к принципам дизайна Microsoft. В Microsoft вы могли заметить за последние несколько лет дизайн наших операционных систем и продуктов, он начал довольно сильно меняться. И таким большим с точки зрения консюмеров, пользователей, первой ласточкой, естественно, стал для нас Windows Phone. Это такое сначала как экспериментальное направление. Вы наверняка, многие из вас помнят, что у нас была мобильная платформа Windows Mobile, но она подошла к некоторому такому порогу своего жизненного цикла, и было понятно в этот момент уже выпуска последних версий, что дальше нужно двигаться в каком-то новом направлении, более удобном для пользователей, более мобильном, более, ну, тогда это еще не называлось, наверное, активно облаком, но тем не менее ориентированным на сервисы, на людей, более персональным и, соответственно, более динамичным в чем-то, соответствующем современному ритму жизни. И, соответственно, тогда появился вот эта вот новая парадигма интерфейса Microsoft, которая тогда называлась Codename, это было Metro, и многие до сих пор знают под этим названием. Но, тем не менее, это сегодня уже стало классик, ну, в определенном смысле классика дизайна Windows, учитывая, что Windows 8, например, для десктопного варианта, планшетного варианта, она существует уже практически полтора года, то есть и приобрело достаточно много пользователей с тем, чтобы говорить о том, что это достаточно плотно вошло в жизнь обычных людей, не говоря уже про непосредственно Windows Phone. И Windows, и Windows Phone прошло довольно большую эволюцию за эти 4 года, сейчас у нас 2014. Мы записываемся в апреле, а, собственно, первый Windows Phone показали, если не ошибаюсь, в феврале 2010 года, в ноябре 2010 года, соответственно, первые устройства пошли на рынок, ну и дальше, соответственно, вы могли видеть несколько обновлений, и буквально апрельское обновление на конференции Build, традиционной конференции Microsoft, мы объявили о небольшом, ну, важном, очень важном обновлении для Windows 8.1, которое сделало бы ее еще более удобным и в некоторых случаях для enterprise сценариев, и в некоторых случаях, скажем так, в некоторых аспектах для работы с мышкой, с клавиатурой, потому что изначально вот этот новый интерфейс и вот эти приложения из магазина Windows, WinRT приложения, как бы вы их ни называли, они были ориентированы прежде всего на тач, на сенсорное вот управление, то сегодня вот вопрос адаптации также под мышку и клавиатуру, он актуален, и мы вкладываем и в то, и в другое направление. И, соответственно, вместе с вот этим обновлением мы обновляем Windows Phone до версии 8.1. Это обновление должно прийти на устройство с версии операционной системы Windows Phone 8 летом, скорее всего, или вот к лету этого года, и, соответственно, оно становится еще ближе к Windows 8. Мои коллеги будут рассказывать о том, как, насколько они сближаются или как делать проекты сразу подобие операционной системы, подобие форм-фактора. То есть Windows Phone — это операционная мобильная версия операционной системы для смартфонов от, скажем, 3,5, наверное, до где-то 7 дюймов. То есть диапазон вот такой, ну, это все равно компактное устройство. Windows 8.1, она ориентирована от планшетов до больших десктопов, там тоже есть, соответственно, определенные пределы масштабирования, и вот эта вот грань в районе 6-7 дюймов, она постепенно стирается, и, естественно, каждое приложение, оно должно быть адаптировано под тот форм-фактор, на котором оно работает, то есть приложение для смартфона и интерфейс этого приложения, его нельзя просто взять и перенести и запустить на большом экране, как-то смасштабировать, нет. Это работать не будет, это будет сильно неудобно для пользователя. Нужно по-другому построить лейаут, сделать другую композицию, другую, может быть, даже функциональность нужно иметь в этом приложении. Это вопрос проектирования, дизайна, проработки функциональности, но тем не менее важно обратить внимание на то, что вот с точки зрения вот этой истории у нас все более близкой становится история двух платформ, поэтому обратите внимание на то, как происходит это сближение в различных аспектах, в том числе с точки зрения того кода, который вы можете писать для того, чтобы нацеливаться на сразу обе платформы. Поговорим немножко ближе к дизайну вот этой самой новой платформы, новой парадигмы нашего интерфейса. Здесь я хочу обратить внимание, я нарисую небольшую пирамидку с тем, чтобы подчеркнуть то, как мы себе это видим и то, на чем базируется наша схема. Условно можно выделить, скажем так, 4 таких вот слоя. Давайте я сейчас сделаю, переключить на белый, на которых 4 таких последовательных слоя, на которых базируется дизайн платформы. Прежде всего, есть определенная философия. Есть источники вдохновения, я о них чуть позже скажу, которые говорят о том, что мы считаем, что хорошо, какие примеры дизайна, проектирования мы находим успешными и что из них мы хотели бы иметь внутри нашей платформы, как основные такие кирпичики эмоциональные, стилистические, которые мы хотели бы поддержать. И буквально через там, минуту-две я про это более подробно расскажу. То есть есть некий такой базовый слой, он больше идеологический, но тем не менее он критично важным является в те моменты, когда вы хотите расширять платформу в каком-то своем собственном направлении. Второй пункт – это принципы дизайна. О них я чуть-чуть более подробно расскажу буквально через 5, наверное, минут, и более подробно вы можете найти их изложение, их трактовку в различных материалах, как онлайн, например, на MSDN, так и в отдельных курсах, например, посвященных дизайну приложений для Windows 8.1. Я на него сошлюсь тоже чуть-чуть позже. Принципы у нас их 5. Это то, что мы считаем, с чем мы сверяемся каждый раз, когда мы придумываем что-то новое. И что позволяет нам двигаться в правильном направлении, поддерживать определенный уровень качества и понимание, единообразное понимание, как мы строим нашу платформу на разных устройствах, как мы строим наши приложения, которые нацелены на разные сценарии, но с тем, чтобы они вписывались в некое единое семейство, в единую экосистему. Следующее, на базе этих принципов в операционной системе создается определенный язык. Язык интерфейса, который состоит из определенных парадигм пользовательского интерфейса, состоит из определенных поведенческих сценариев для различных контролов, для комбинации контролов, то есть это то, что называется UI, UX, элементы управления, если по-русски, для контролов, то, как строится навигация, переходы между различными состояниями, страницами, экранами в приложениях. Это вот некий такой язык дизайна, уже непосредственно выражение. И дальше на базе этого языка, всего этого, строится приложение. Я напишу коротко app по-английски. Соответственно, это то короткое название, которое вы можете искать в интернете. Если вы хотите сослаться, там, ищите на английском, то есть не application, а даже можем просто коротко писать app. И, соответственно, дальше приложение – это то, как уже выглядит непосредственно ваше приложение, брендированное, настроенное, персональное, как угодно вы его проектируете. Оно делается, соответственно, на базе, как правило, того языка, тех средств, которые выставляет платформа. Язык строится на базе тех принципов, которые мы закладываем. И принципы отталкиваются, естественным образом, от той философии, которую мы посчитали правильным и актуальным, современным для сегодняшних решений. Дальше, как только вы понимаете, например, давайте я поменяю цвет, скажем, на зеленый, как только вы понимаете, что, например, базовых контролов вам недостаточно внутри платформы, вы начинаете думать, как их расширять. И вам нужно делать какое-то расширение с тем, чтобы сделать решение под вашу платформу. От чего вы отталкиваетесь? Вы отталкиваетесь от принципов, которые заложены. Поэтому важно понимать те принципы, которые мы используем. Может быть, и принципов вам будет недостаточно, тогда, естественным образом, вы будете отталкиваться от той философии, которую мы заложили, и от той же самой философии, от тех источников вдохновения, которые мы использовали. То есть в этом смысле, даже в смысле дизайна, платформа живая, платформа расширяемая. Важно просто в каждый момент отдавать себе отчет в том, отталкиваетесь ли вы от тех же идей, которые отталкиваются Microsoft, если вы делаете приложение для платформы Microsoft. Если вы делаете для Google, для Android, либо делаете для Apple платформы, для iOS, то там есть какие-то аналогичные вещи, другой язык дизайна, часто очень похожие принципы и те или иные источники вдохновения, от которых отталкивались авторы той или иной платформы. Если говорить про Microsoft, то что вы увидите очень много общего, в том языке дизайна, который мы используем, в тех принципах, которые мы делаем, я не буду говорить, очень много общего с теми решениями, которые вы можете увидеть сегодня повседневно в вашей жизни. Прежде всего, это связано с навигационными решениями и теми задачами, которые решает навигационная система. Задача очень простая. Дать возможность пользователю разобраться, что происходит, где что находится, быстро сориентироваться, донести информацию максимально четко и понятно до максимально большого количества людей. И в этом смысле работают схемы, работают определенные иконки, которые узнаваемы людьми. И вот этот вот аспект, это, и причем стилистически, как правило, все это довольно сильно упрощено, вплоть до банально силуэтов различных изображений. То есть, например, вы здесь вот вы видите трубку телефона, и это не какая-то такая объемная трубка, а это просто силуэт телефона. И пользователь сразу понимает, что это силуэт телефона, не надо добавлять у него какие-то дополнительные детали, если эти детали не несут какую-то дополнительную специальную информацию. Второй важный пункт, который мы как-то вкладывали как источник вдохновения для наших платформ, это различная инфографика и различные образцы промышленных продуктов, в которых также ставится вопрос донесения информации до пользователей, но уже в смысле и простого донесения, не знаю, там, состава ингредиентов или предназначения отдельных продуктов. И во многом это, скажем, вдохновлено школой Баухауса. Это направление в дизайне, в архитектуре, которое было в 30-40-х годах в Германии и в некоторых, там, соответственно, других ближайших странах. Плюс это типографика, швейцарский дизайн и так далее. И, соответственно, вместе с швейцарским дизайном в использовании пришла сетка активная, правильное использование шрифта, сочетание фотографий, какой-то вот медиа-информации и, соответственно, композиция, которая строится по определенным правилам, это все заложено внутрь платформы. И вы увидите, в частности, если будете читать гайды дизайна для Windows и Windows Phone, что всегда в платформу закладывается определенная сетка, к которой привязываются шрифты, к которой привязываются расположения элементов, к которой привязываются отступы между элементами. Обо всем этом важно помнить, потому что это позволяет создавать такую единообразную композицию, стройную, логичную, понятную, но при этом вот это вот, то есть она кажется хорошей и правильной для пользователя, даже при том, что в явном виде сетку он, может быть, даже не наблюдает. Если говорить уже более так предметно, если вы хотите разобраться больше в дизайне, я в конце опять-таки приведу ссылку на курсы и дополнительные материалы, но если хочется покопаться в источниках вдохновения и понять более подробно, о чем идет речь, то, соответственно, вот четыре таких пункта, на которые стоит обратить внимание. Это Modern Design, школа Баухауса, это международный типографский стиль или швейцарский стиль типографики. И это, соответственно, все, что связано с motion design, с синематографией, с анимацией, которая позволяет связать различные переходы между различными состояниями, между различными экранами внутри приложений или даже между приложениями. И еще один важный источник вдохновения для нас, это является, естественно, те наработки, которые делаются внутри Microsoft, наше видение будущего. И когда вы скачаете презентацию, вы можете просто нажать вот здесь на ссылку Open Video, либо набрать в YouTube Microsoft Future Vision или Productivity Future, и, соответственно, вы увидите вот этот красивый ролик, который показывает о том, как еще, по-моему, в 2010-2011 годах мы видели развитие будущего IT-технологии в перспективе там, ближайших лет, может быть, 5-10 лет. И, соответственно, вы увидите, что очень много интерфейсных решений, которые мы сегодня видим в Windows 8, Windows Phone, они почерпнуты в том числе из этого ролика, они тогда уже начинали прорабатываться активно, и сегодня они внедряются, соответственно, в нашу жизнь. И давайте теперь перейдем к принципам дизайна Microsoft. Зачем они нужны? Повторю еще раз, они позволяют унифицировать наши платформы различные, будь это Windows, будь это Windows Phone, будь это Xbox, Windows Embedded для встраиваемых устройств, будь это Office, даже Visual Studio как средство разработки, привести их к единому знаменателю, естественно, в разной степени, потому что продукты отличаются направленностью. Но при этом это позволяет двигаться в едином русле, в едином таком стройном потоке и понимать, что мы ценим одни и те же вещи. Мы выделяем 5 принципов дизайна. Они могут немножко по-разному переводиться на русский язык. Тем не менее, то есть самая правильная, наверное, актуальная версия нужно зайти в MSDN и посмотреть, как они просто называются. Я вкратце расскажу про каждый из них, с тем, чтобы, может быть, дать общее впечатление о том, о чем вообще идет речь. Первая вещь – это мастерство. Это внимание к деталям, внимание к самым разным мелочам, которые создают общее впечатление о приложении. И, может быть, какие-то из этих мелочей, они незаметны для пользователя, но, тем не менее, если вы их начинаете активно нарушать, какие-то правила, какие-то отступы, делать неправильную композицию, то у пользователя создается как раз обратное ощущение, что что-то здесь не так. Он может даже не понимать, что именно не так, но вот там кнопка не, надпись в кнопке не центрирована, две кнопки центрированы, а третья не центрирована. Он может быть даже не подозревает и не может сформулировать, что не так, но подсознательно он явно чувствует вот все вот эти какие-то проблема. И то же самое касается, например, использования сетки. Если у вас приложение раскосяченное, и здесь одни уступы, здесь другие, и нет единой вот логики построения интерфейса с точки зрения вот этой композиции, то пользователь подсознательно все это тоже будет чувствовать. Как только вы всем таким деталям начинаете уделять внимание, например, шрифт, вы используете, что вы используете определенный набор шрифтов или начертание шрифтов консистентно, последовательно внутри всего вашего приложения. И если у вас от одного экрана к другому размер заголовка начинает прыгать, то у пользователя тоже, по крайней мере, подсознательно, у грамотных пользователей, может быть, даже явно они это могут сформулировать, возникает какое-то внутреннее ощущение диссонанса, что здесь что-то не так. И вот как только вы уделяете внимание, проявляете определенное мастерство, внимание к деталям, то, соответственно, приложение становится лучше, лучше с каждой такой мелочью. Естественно, этот процесс можно продолжать бесконечно, поэтому важно следовать определенным правилам и, соответственно, найти правильный баланс между тем, где достаточно, скажем, вылизывать маленькие детали, а где, может быть, еще стоит поработать. Второе важное направление или принцип – это обеспечение быстрой и плавной работы. Для нас важно, чтобы интерфейсы были быстрыми, гибкими, подвижными, адаптировались под динамику пользователя, чтобы они помогали пользователю решать быстрые его задачи. Например, та вещь, которую мы ввели в Windows 8 – это Picture Password, который позволяет вместо вот длинной там, комбинации букв, цифр, каких-то символов, добавить какую-то картинку и несколькими жестами сделать, соответственно, такое вот средство проверки подлинности, как-то провалидировать, что человек, который делает вот эти жесты, повторяет, что это именно тот, кто изначально, соответственно, их установил, то есть что вы – это вы. И Picture Password – это по нашим исследованиям достаточно надежное средство, а в определенных аспектах даже надежнее, чем просто простые какие-то пароли. Тем не менее, так как картинка часто персональная, то пользователи их запомнить и вести намного проще. Другой пример – тоже обеспечение такой быстрой, плавной работы. Это возможность комбинации нескольких приложений одновременно, которые мы сделали в Windows 8. С обновлением, особенно 8.1, это возможности еще более стали широкими. Это возможность запускать параллельно нескольких таких вот мобильных приложений, VNRT-приложений которую вы получаете либо из корпоративного сервера, либо из Windows Store, и, соответственно, решать параллельно несколько задач, переключаясь легко между приложениями и, соответственно, с тем, чтобы приложения даже взаимодополняли друг друга. То есть, например, вы из письма, которое вы получили, можете открыть ссылку, которая откроет, нажать на ссылку, которая откроет для вас рядом почтовое приложение, при этом вы остаетесь в контексте вашего письма, приложение с картами, и, соответственно, можете продолжать писать что-то в вашем письме, но при этом видеть конкретную позицию на карте и можете сделать из этого какой-то вывод. Следующий пункт – это, естественно, цифровая среда, аутентичная такая, по-настоящему цифровая среда. Что мы здесь понимаем? Мы понимаем, что нужно уже принять в полной мере, что те интерфейсы, которые существуют в рамках этого устройства, они действительно являются цифровыми. Там есть пиксели, там есть шрифты, и там есть графика, и всем этим богатством можно пользоваться, с одной стороны. А с другой стороны, нет никакой необходимости в полной мере и всегда полностью переносить метафоры из физического мира непосредственно в мир цифровой. Нет необходимости воспроизводить те интерфейсы, которые мы наблюдаем в физическом мире, в мире цифровом. Например, если вы делаете часы, то интерфейс часов, в данном случае приложение с будильниками, он может быть похожим на интерфейс, скажем так, обычных часов, и помогать в этом смысле пользователю понять, сориентироваться, но при этом это не означает, что вам нужно для того, чтобы нарисовать будильник, обязательно рисовать вот стрелочки, минутную, часовую стрелочки. Вы можете сделать более удобное решение, которое ориентировано в данном случае под пальцы. И простой пример конкретно в данном приложении, вот эти вот, когда я вхожу в режим редактирования, у меня появляются даже специальные там кружочки, указатели, которым я могу легко двигать для того, чтобы выставить правильное время с сенсорным вводом. А если бы там были нарисованы маленькие стрелочки, это бы делать было бы совсем неудобно. И здесь важно понимать, что и адаптация под пальцы, и использование цифровых возможностей, оно и привычность, самое главное, за последние несколько лет пользователю к цифровым интерфейсам позволяет от многих метафор оказаться и перейти к более удобному, более естественному именно уже в цифровом мире. Следующий пункт – это лаконичность. Это вопрос того, чтобы каждую задачу можно было решать наиболее простым, удобным способом, наиболее эффективным механизмом. И здесь в каждый интерфейс, каждое решение, которое вы делаете, нужно вкладывать вот эту вот мысль, задачу сделать, а можно ли ее убыстрить, ускорить, можно ли сделать более эффективным решение конкретно данной задачи. Может быть, нужно перестроить логику, но с тем, чтобы пользователю нужно было делать меньше там движений мышкой, меньше кликов, чтобы он мог быстрее понять, что происходит. Простой пример, вот надо в данном экране, это один из первых таких набросков того, как мог бы выглядеть интерфейс магазина Windows. И здесь, когда пользователь хочет купить какое-то приложение, ему предлагается окошко с вводом логина, пароля, чтобы подтвердить, что он – это он. Дальше он подтверждает, дальше происходит какая-то загрузка, экран в это время висит, и вот уже на пятом экране только он может перейти, вернуться куда-то назад и продолжить работу либо с загруженным приложением, либо с магазином, либо с другими приложениями. А в реальности, естественно, это плохой сценарий, и его переделали именно с тем, чтобы пользователь мог максимально быстро и оперативно воспользоваться приложениями. И в данном случае, например, когда он хочет просто попробовать приложение, не скачать, ему совершенно не обязательно вводить свой логин, пароль, подтверждать вот эту транзакцию, которую, денежную транзакцию, он просто скачивает приложение, и оно, самое главное, в фоне начинает загружаться, и пользователю просто, когда приложение будет загружено, его выведется уведомление о том, что приложение загружено, можно к нему перейти. При этом весь остальной интерфейс, он не блокируется, этот процесс полностью вынесен в фон, и пользователь, то есть, может продолжать работать. И как только вы делаете интерфейс более лаконичным, более прозрачным, удобным для пользователя, естественно, его радость, она максимально повышается. То же самое касается всех тех вещей, которые мы делаем в Windows Phone, возможность более быстро, или Windows, возможность одновременно работать с несколькими приложениями, возможность вывода информации, например, на локскрин, экран блокировки, с тем, чтобы пользователь, даже не включая приложение, мог сделать определенное действие максимально быстро и оперативно. Возможность сделать фотографию, не разблокируя экран, потому что это требует дополнительных действий. Все вот такие мелочи, нюансы, они складывают очень впечатление о приложениях, об операционной системе, поэтому, естественно, как бы это один из таких важных принципов. И последний, заключительный, такой объединяющий принцип – это единство. Мы действительно верим, что, во-первых, наша платформа должна быть единой, а во-вторых, за счет объединения усилий всей экосистемы, интеграции между приложениями, единообразие интерфейса, но с учетом брендирования, естественно, с учетом каких-то особенностей приложений, можно достичь намного больших результатов. В данном случае, например, приведен пример, когда я из браузера, в данном случае интернет-эксплорера, могу поделиться этой статьей в другое приложение. И вот эта интеграция делается за счет контракта общего доступа. Я уверен, мои коллеги об этом еще будут рассказывать. Если вы посмотрите на живые плитки Windows, Windows Phone и в Xbox, они тоже очень похожи, это тоже некое такое объединение системы. И, соответственно, вы естественным образом можете всем этим воспользоваться и интегрироваться в эту операционную систему со своими собственными приложениями. В заключение я хочу сказать пару слов о тех вещах, которые вы можете делать со студентами или самостоятельно, если вы учитесь в рамках того или иного курса. Прежде всего, несколько вещей про лабораторные работы. Это можно в зависимости от специализации курса, может быть, даже развивать в рамках курсовой работы. А если мы говорим про дизайн-проектирование, есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Вы в разных комбинациях можете это комбинировать и продумывать в соответственно, вкладывать в логику учебного курса на той или иной стадии. Как бы могло выглядеть, например, проектирование сервиса или приложения для какого-то конкретного сценария? Вот сценарии, то есть, например, мы делаем приложение для покупок, или мы делаем приложение для интернет-магазина, или делаем мы какой-то пример банковского клиента и так далее, оно может быть самым разным. Первое, с чего стоит начать, это выявление ключевых пользовательских сценариев. Как пользователь будет пользоваться этим приложением, в каких контекстах и так далее. Дальше вы можете сформировать карту взаимодействия пользователя с сервисом, то, что называется Customer Journey Map. Здесь приведены ссылки, доклады с нашей конференции Design Camp, где этот вопрос подробно освещен, соответственно, вы можете оттуда подчеркнуть дополнительные источники с тем, чтобы разобраться, что это такое. Третьим пунктом можно сделать какое-то общее понимание, как будет устроено приложение, сделать информационную архитектуру, какие экраны, какие блоки информации нужны на каждом из них, как происходит навигация, переходы между различными экранами. И дальше уже последовательно более детально прорабатывать прототипы, делать наброски, делать прототип, который можно уже тестировать. Не обязательно это должен быть код, это может быть и бумажный прототип, это может быть прототип, сделанный просто на базе переходов в Expression Blender, например. И последним пунктом с точки зрения дизайна является, естественно, проработка различных мелочей, вылизывание дизайна, который идет, как правило, иметь параллельно с разработкой основного приложения. Несколько вещей про ссылки и ресурсы, презентация будет доступна, и, соответственно, вы сможете перейти по всем этим курсам. На Microsoft Virtual Academy у нас есть курс по дизайну приложений для Windows 8, отдельный большой курс именно по эту операционную систему. Есть несколько курсов также на английском, посвященных работе с XAML прежде всего. Если вы хотите работать с блендом Windows Phone, Windows 8 приложениями, также вы там можете, в принципе, найти и курсы по HTML, но они в меньшей степени ориентированы на Blend, больше на разработку. На MSDN в разделах для Windows и Windows Phone, вот по тем самым dev.windows.com, dev.windowsphone.com, там в каждом из этих сайтов, разделов MSDN, точнее, есть отдельный подраздел, который посвящен дизайну или проектированию приложений. Обратите на них внимание. И на английском, правда, на Channel 9 есть хороший курс вводный Windows Phone Design Bootcamp, в котором рассказывается вот как раз основа проектирования мобильных, в смысле дизайна мобильных приложений для непосредственно операционной системы Windows Phone. На этом моя лекция заканчивается. Спасибо за внимание и удачного вам продолжения с моими коллегами.